Главная тема дня – российско-сербские переговоры на высшем уровне в Сочи. Сербский президент Александр Вучич пригласил Владимира Путина в ближайшее время посетить Сербию. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что ждет Вучича в Москве в 2020 году на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. По итогам встречи Путин сообщил, что она прошла, как это всегда бывает, в дружественной и конструктивной атмосфере. За визитом Вучича пристально следил мой коллега Кирилл Гришин. Ему слово. Кирилл, привет.
Привет, Леша, всем привет. Владимир Путин подарил своему сербскому коллеге Александру Вучичу ружье, которое принадлежало сербскому королю Милану I Обреновичу. В ответ Вучич преподнес президенту России икону Преображения Господня 19 века. По словам Вучича, вместе с ружьем он получил бутылку вина, сделанного в районе Сочи. Сербский политик признался, что ожидал этот подарок, потому что его любовь к вину общеизвестна. Ну и понятно, что лидеры детально обсуждали все аспекты взаимодействия России и Сербии, прежде всего в области энергетики. Владимир Путин допустил, что Сербия может принять участие в транзите российского газа через турецкий поток. Выступая после переговоров со своим сербским коллегой Александром Вучичем, Владимир Путин отметил, что сербский участок газопровода от Болгарии до Венгрии почти готов. Кроме того, государственная компания «Газпромнефть» уже вложила в свою дочернюю компанию в Сербии около 3 миллиардов долларов и останавливаться не намерена. До 2025 года планируется инвестировать еще половину от этой суммы. Совместные проекты с Сербией укрепляют не только ее энергобезопасность, но и энергобезопасность всего Балканского региона, подчеркнул Владимир Путин.
Россия является ведущим поставщиком газа в Сербию. Объем экспорта газового топлива сербским потребителям в прошлом году превысил 2,5 миллиарда кубических метров. Сербия подключилась к строительству газотранспортной системы, являющейся наземным продолжением газопровода «Турецкий поток» в Южной Европе. Укладка труб по сербской территории будет закончена в ближайшие недели. Достигнута договоренность об увеличении мощности расположенных в Сербии подземных газовых хранилищ с 750 миллионов кубических метров до 2 миллиардов кубических метров. Убеждены, что реализация этих масштабных энергетических проектов поможет заметно укрепить энергобезопасность не только Сербии, но и всего Балканского региона, да и Европы в целом.
Президент России также сообщил, что Сербия сможет участвовать в транзите газа через турецкий поток. Владимир Путин отметил, что это реально, несмотря на то, что российские партнеры на Балканах и в Восточной Европе ставят этот вопрос под сомнение.
Ну а накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным президент Сербии заявил, что его страна нуждается в дополнительных объемах газа по подходящей цене, в чем рассчитывает на помощь России.
А по итогам встречи в Сочи Вучич заявил, что страна будет получать российский газ вне зависимости от итогов переговоров России и Украины. Сербский политик по итогам общения с Владимиром Путиным особо подчеркнул, что Сербия не будет снижать также уровень сотрудничества с Россией, несмотря на стремление в Евросоюз.
Я получил уверение от президента Российской Федерации, господина Путина и от господина Миллера, что мы всегда сможем покупать дополнительное количество газа с территории других стран, и что первый и второй квартал следующего года, в общем, мы можем встретить с определенной уверенностью, вне зависимости от того, как будут развиваться переговоры с Россией и Украиной. И я, честно говоря, сейчас сам себя немножко спокойнее чувствую, даже не могу скрыть улыбку. Спасибо президенту Путину, спасибо нашим русским друзьям за это.
Ну вот получается, что Александр Вучич очень неплохо, так сказать, съездил в Сочи, провел переговоры с Владимиром Путиным, что даже общаясь по итогам, соответственно, переговоров с Владимиром Путиным, общаясь на телекамеры перед журналистами, не смог скрыть, ну, удовольствие, да, от встречи, от результатов, достигнутых в ходе процесса. И еще одно заявление, если позволишь. Владимир Путин обвинил Болгарию в сознательном затягивании реализации газопровода «Турецкий поток» и пригрозил найти альтернативные варианты реализации этого проекта в случае отказа Софии в содействии. По словам российского лидера, болгарские власти сознательно затягивают строительство трубопровода на своей территории. И это несмотря на многократные заверения в обратном и многое-многое другое. Теперь же София услышала от Москвы намек, вполне себе, я считаю, практически, о том, что Белград может вполне стать важной транзитной составляющей в этой истории.
Ну вот только не взамен Болгарии. Болгарию там никак не обойти. Там нужно либо с Грецией договариваться, либо с Румынией. Не знаю, что проще, если уж болгарин. В любом случае, речь сейчас не об этом. Речь о российско-сербских переговорах. И к нашей беседе подключается политический аналитик, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. Павел Ефимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Павел Ефимович, вот не могу все-таки уйти от ощущения, что ключевая причина, почему сербский президент так много говорит хорошего, правильного, это вот тот самый газ по каким-то подходящим ценам. Я уж не знаю, какими они могут быть, но как-то вот портит оно все ощущение от слов, от встречи, нет?
Газ, безусловно, это одна из причин, а именно беспокойство Вучича, что наступающей зимой, так сказать, в связи со сложными отношениями России и Украины в этом вопросе, Сербия может остаться без газа, что, естественно, было бы крайне нежелательно для нее. Поэтому это действительно одна из серьезных причин, во-первых. Во-вторых, сербская сторона, так сказать, исправно выполняет свои договоренности о строительстве, так сказать, ответвления от турецкого потока, в то время как Болгария явно их, не то чтобы отказывается от них, пока затягивает, причем затягивает довольно сознательно.
При этом мы знаем, что София всегда рассматривала эту историю как достаточно важную с точки зрения транзитных денег и всего прочего. Здесь, наверное, зарыт вот этот самый вопрос.
Нет, я думаю, что не здесь, потому что известно, что Болгария перед этим Болгария просто похоронила проект Южного потока.
Да.
Хотя...
И очень хотела некой реанимации. Вот она получилась, да, вот этого проекта.
Потом эту реанимацию получила в качестве, так сказать, ответвления вот от турецкого потока. А после того, как недавно премьер Борисов съездил в США и встречался там и с Трампом в том числе, возникли торможения. Ну и понятно почему. Вот. Но я все-таки думаю, что Болгария, премьер Борисов на этот раз не посмеет отказаться от турецкого потока, потому что, это было бы, во-первых, таким скандальным, так сказать, ударом по репутации самого премьера, что ему бы трудно было оправиться от него. Поэтому я думаю, что все-таки они будут тянуть, но в конечном счете пойдут на строительство. Закончат это строительство. Вот.
А как вы трактуете заявление Владимира Путина в отношении Болгарии? Можно ли говорить о том, что теперь рынки и участники получили сигнал о том, что мимо Болгарии может пойти турецкий поток?
Ну да, это такой явный, так сказать, намек, что если вы будете и так дальше вести себя таким образом, то мы обойдемся и без вас.
Тогда каким маршрутом пойдет Куба?
Ну, теоретически это Македония.
Угу. Очень там интересно, конечно, было посмотреть, как это по карте
Северная
выглядит.
Теперь уже Македония.
По карте именно так. Греция, Македония.
А, Греция. Ну, для начала там Греция как минимум нужна.
Нужно найти об этом уже достигнуты договоренности там и так далее. Вот. С греческой части, значит, ответвление через Северную Македонию в Сербию.
Если вернуться, опять же, к сербскому моменту, по итогам переговоров, на ваш взгляд, что самое главное, на что обратить внимание? В принципе-то общие, привычные слова были действительно сказаны. Вот эта близость и стран России, Сербии, и народов русского в широком смысле слова, и сербского, тоже это было обозначено. Это всегда есть, это всегда было. До сих пор понятно, как российского президента принимали на сербском футбольном стадионе, там на какой-то достаточно ерундовой игре. Тем не менее, вот здесь что-то такое новое, что-то важное именно для здесь и сейчас.
Новое и важное состоит в моменте, о котором, так сказать, никто не упоминал, но который, так сказать, специалистам очевиден. В Сербии предстоят в ближайшем будущем весной парламентские выборы. Причем парламентские выборы сложные, потому что оппозиция собирается их бойкотировать, тем самым подрывая их легитимность. Вот что крайне важно, так сказать, эти выборы, во-первых, провести, во-вторых, их выиграть. Традиции, практика и факты таковы, что для того, чтобы успешно выиграть выборы, любому сербскому руководителю, неважно, Вучичу или кому-то еще, до него это делали другие сербские руководители, надо съездить в Москву, встретиться с Путиным. Вот вся подоплека.
Все достаточно традиционно. И поэтому вот те самые комплименты, которые звучали, конечно, от Вучича, в частности, да, я напомню, президент Сербии поблагодарил россиян за принципиальную позицию по косовскому вопросу.
Да.
Вот это прозвучало.
И это тоже важно. Еще один важный момент, который тоже, опять-таки, как бы не фигурировал, но на самом деле, так сказать, существенно. Известно, что этой осенью, так сказать, Европейский Союз, который обещал, что с Северной Македонией и с Албанией будут начаты так называемые предвступительные переговоры, то есть их статус повысится до участников переговоров, вот, это решение не смог реализовать из-за вето Франции, Нидерландов и Дании. То есть решение не принято, хотя было обещание. Обещание не сдержано. В этих условиях, так сказать, все балканские государства, которые, так сказать, остались за бортом, крайне обеспокоились. И Сербия, хотя она уже ведет эти приступительные переговоры, она тоже, так сказать, понимает, что ЕС еще не скоро дойдут руки до приема. И поэтому Сербии важно продемонстрировать Брюсселю, что у нее есть, что называется, альтернативные пути, что если вы не хотите нас, то нас захотят на другой стороне. А Брюссель это пугает. Поэтому это, так сказать, сильный стимул для Брюсселя, так сказать, интенсифицирует контакты с государствами Западных Балкан и Сербии в первую очередь.
Павел Ефимович, спасибо вам огромное за комментарии. Политический аналитик, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель помог разобраться в некоторых из моментов, которые прозвучали, которые были озвучены и обозначены на встрече российского и сербского президентов. А мы прервемся на минутку с небольшим.
Российский Дед Мороз не только получает предновогодние письма от детей, но и составляет рейтинги желаемых подарков. В этом году гироскутеры и квадрокоптеры уступили первую строчку электросамокатам. Председателю партии «Грузинская мечта» Бедзини Иванишвили купили билет на самолет до Москвы с призывом как можно скорее покинуть страну. Даже продемонстрировали посадочный талон в бизнес-класс. Неувязочка в том, что Россия уже полгода как приостановила авиасообщение с Грузией. Грета Тунберг опоздала на саммит ООН по климату. Шведская экоактивистка не смогла вовремя прибыть в Мадрид из-за переноса места проведения мероприятия из Чили в Испанию. Добирается она на катамаране по Атлантическому океану.
В эфире «Радио Спутник».
Пхеньян ощетинился. КНДР предпримет ответные меры, если США используют военную силу. Об этом заявил начальник генштаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон. Помимо этого, в МИД Северной Кореи заявили, что Вашингтон получит от Пхеньяна подарок на Рождество. Что стало поводом для такой жесткой риторики и какова сейчас ситуация вокруг Корейского полуострова? Кирилл Гришин в студии, ему и адресую этот вопрос.
Да, спасибо, Леш. Ну и, во-первых, надо пояснить сказанное главой северокорейского генштаба. Состояние перемирия между КНДР и США может в любой момент перерасти в полноценный военный конфликт. Об этом заявил Пак Чон Чхон. Да вообще даже само имя и фамилия звучит достаточно агрессивно, да? В ответ на слова американского президента Дональда Трампа о том, что хорошие отношения с лидером КНДР не помешают Вашингтону применить оружие в случае необходимости. Да, КНДР и США технически находятся в состоянии войны, и перемирие может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт в любой момент, даже из-за любой случайности. Заявление Чхона публикует государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК. То есть в ход пошла и такая вот крупнокалиберная тяжелая артиллерия. Чхон предупредил, что оружие КНДР станет ужасной вещью для Вашингтона. КНДР, по его словам, разочарована словами Дональда Трампа, а Ким Чен Ын и вовсе назвал их невообразимыми. Чем вызвана такая достаточно жесткая, агрессивная риторика Пхеньяна, рассуждает советник Академии Российской Академии Наук, член-корреспондент РАН Вилен Иванов.
Скорее всего, такая военная риторика, и не более того. Потому что слишком велики последствия того, если эта сила военная будет применена. Это понимают руководители и той, и другой стороны. Поэтому так вот это обычная такая политическая игра, скорее всего, на устрашение, которая ни к чему не приводит. Поговорят, пошумят, попугают общественность, и на этом все и заканчивается. Хорошо, если она, так сказать, не поддается этому. Но на это рассчитано, в общем-то, в какой-то степени. Какой-то, может быть, достичь хотят политический эффект, показать свою, так сказать, военную мощь.
Более того, в среду в Министерстве иностранных дел Северной Кореи предупредили, я вот прям напомню еще этот подарок к Рождеству, который Вашингтон от Пхеньяна получит, об этом CNN рассказывает.
Да, кстати, с таким заявлением выступил первый замглавы МИД КНДР Рид Хэ Сон, обвинивший США в затягивании переговоров по денуклеаризации и в использовании американскими политиками этой самой площадки в своих целях. Ри Тхэ Сон, по-моему, тоже, да, звучит
тоже агрессивно, по-твоему, звучит.
Ну, а почему бы нет? Диалог по денуклеаризации, заявил представитель МИДа, разрекламированный США диалог, по существу является ничем иным, как глупым трюком, созданным для того, чтобы втянуть Пхеньян в этот диалог и использовать его в политических целях в ходе избирательной кампании в США. А трудно вообще возразить на это. Абсолютно нет, я считаю, аргументов у США. А другое дело, что южнокорейское агентство Ренхап трактует слова заместителя министра вот об этом самом подарке на Рождество от Пхеньяна в адрес Вашингтона, трактует как угрозу возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет в случае, если США не выдвинут новых предложений по переговорам с КНДР до конца года. А там мы прекрасно понимаем дальность новых видов вооружения, которые использует Северная Корея, и, соответственно, их тестируют. Она, мягко говоря, не всем известна и всем понятна в силу определенной информационной закрытости Северной Кореи. Поэтому наверняка товарищи в США, ну, мягко говоря, серьезно воспринимают все эти угрозы. Ну и партнеры Вашингтона в Токио также изрядно нервничает. Вот мне именно так представляется.
К нашей беседе подключается Владимир Терехов, эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона. Владимир Федорович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот на ваш взгляд, что это за подарок такой, в рождественский чулок отправить Северная Корея в Соединенные Штаты? Прозвучало очень агрессивно, очень громко. Догадываться можно, предположение делать можно. На ваш взгляд, что это может быть такое?
Ну, вы знаете, вот риторика, мне кажется, все-таки она вспыхнула и послужила, по-моему, ее спусковым крючком послужили не очень аккуратные слова, которые произнес Дональд Трамп вот сейчас на юбилейной сессии НАТО в Лондоне. Он сказал, что впервые вот за 2 года с начала переговоров сказал, что в целом он за, так сказать, за положительное развитие отношений смысл принял такой с Северной Кореей, но вооруженные силы Соединенных Штатов готовы нанести удар по Северной Корее. Вот эта вторая часть там была совершенно излишней, никто не сомневается в мощи американских вооруженных сил, но использовать ее совершенно ни к чему. И, естественно, на севере это в Северной Корее приняли как удар в спину. 2 года, ну, правда, не очень далеко, вернее, почти никуда не продвинулось, но, по крайней мере, риторики не было между президентом Трампом и руководством Северной Кореи. Там другие чиновники американской администрации позволяли себе, что называется. А вот от Трампа ничего такого не было. Это первый раз за 2 года такое прозвучало. Так что, на мой взгляд, это такой всплеск взаимной риторики. Я думаю, что на этом уровне все и останется. Прогресса никакого не видно, к сожалению.
Вы про денуклеаризацию?
Ну, она называется официально денуклеаризация, но ведь денуклеаризация – это, понимаете, такое слово, которое является ключевым американской риторики, опять же, в отношении Северной Кореи.
На что, соответственно, Пхеньян пойти, ну, никак не может.
Нет, ну, он может, но они там требуют вначале политических гарантий безопасности. Дальше, после этого, мы готовы вести переговоры о денуклеаризации. То есть сначала гарантии безопасности нашей, через чего? Ну, в общем, позиция довольно логична, у Пхеньяна.
Ну, а гарантии безопасности никто и дать не может, опять же, учитывая вот это самое заявление Трампа, ну, может быть, неосторожно, а может быть, кстати, и сознательно выпущено эту вторую часть заявления.
Ну, вообще, какой-то вообще в Лондоне находится не в настроении, там расстраивают союзники. В основном, я думаю, у Северной Кореи, что называется, под раздачу попал, потому что он в основном там выражал недовольство в отношении союзников. Там от Японии потребовал денег опять на содержание вооруженных сил. Уже там японский поезд тут же отреагировал, что и так далее им достаточно. Так что он в целом в плохом настроении, наверное, сейчас находится в Лондоне. И это побочное такое вот общего настроения оказалось побочной Северной Кореи. Но дело в том, что дело не в риторике, а исходные позиции трудносовместимые. США изначально требовали сначала полное ядерное разоружение, потом после этого вы же разоживете как в раю. Все будет у вас быть прекрасно. Северная Корея первое, что нам сначала гарантии, давайте то самое, чтобы мы чувствовали себя спокойно, после этого будем говорить о ликвидации ядерного оружия и ракетного тоже. Она нам ни к чему не нужна. Но это постепенный процесс, переговорный и так далее, и непростой. Но вот за два года, когда вот то, что началось там с Олимпийских игр 17-го года, и так все, никакого прогресса особо в этом направлении нет. Поэтому ну вот на этом неопределенном состоянии здесь достаточно было, в общем, какой-то вот какой-то случайность, кстати, от слова оно звучит, случайно, чтобы все картину такую, ну, более-менее, даже не благостную, но хотя бы спокойную в отношениях между США и Северной Кореей испортить.
Ну, вот смотрите, услышали жесткое, достаточно агрессивное заявление Пхеньяна и в Совбезе ООН. Члены Совбеза Всемирной Организации обсудят ситуацию вокруг КНДР, включая недавние запуски снарядов. Какое заявление последует?
Ну, какие последуют, опять сошлются на соответствующие резолюции Совбез ООН о запрете.
Я просто к чему, Владимир Федорович, вот эту историю сейчас, реакцию Совбеза к нашей беседе вкрапил. Я к тому, что сейчас даже вот то самое, может быть, возможно, невольно оброненное Трампом нечто резкое, да, сейчас вот политики в угоду заголовкам и пиару превратят в нечто такое, конечно, чего уже страшно станет.
Да.
Я вот чего опасаюсь.
Ну, страшно не очень, но такой шум, конечно, пресса воспользуется, чтобы сказать, сенсационное заявление, и тут это все будет, что называется, как положено в прессе. Но мне все-таки кажется... Дело в том, что еще один момент, кстати, о Совбезе. Ну, не совсем Совбез, а комитет по... Комитет ООН по правам человека принял давно резолюцию антисеверокорейскую, тоже довольно резкую, и это недавно буквально прозвучало, так что Пхеньяне тут восприняли как одно к одному. Вот все идет на нетание, поскольку они считают, что ООН и этот комитет контролируется Соединенными Штатами, то опять же вот обвиняют и это тоже к этому, так сказать, приплели, что называется. То есть якобы Соединенные Штаты ведут наступление по всем фронтам. Что с этим связано?
Но а в этом направлении, Владимир Федорович, я прошу прощения, а вот в этом как раз направлении у Северной Кореи какая-нибудь страна, я не скажу союзник, не скажу партнер, не скажу заступник, но тем не менее кто-то, кто, ну, с кем, по крайней мере, остальные смогут разговаривать, как, ну, как с представителем, что ли, Северной Кореи. Но может ли здесь быть такое? Или уже сами по себе?
Да, я понял. Вопрос. В последнее время отмечается довольно большая активность Северной Кореи. У нас вот приезд там замминистра иностранных дел Северной Кореи, были переговоры с Лавровым и так далее. То есть такое идет, не публичное развитие отношений между Северной Кореей и Российской Федерацией. И в определенной мере мы как раз можем здесь выступить в качестве... Ну, в двояком виде, в виде определенной поддержки Северной Кореи, в то же время посредником, так сказать, снижения конфликтной ситуации между Северной Кореей, Соединенными Штатами и различными органами Организации Объединенных Наций. То есть на нашей стороне. Кстати, сейчас в Южной Корее находится премьер-министр Китая. То есть он тоже, Китай, в общем-то, один из ведущих игроков на Корейском полуострове. Его, наверняка там все эти вопросы тоже будут подниматься.
Скажите, Владимир Федорович, последний вопрос, если позволите. У нас не так много времени. КНДР может еще чем-то подкрепить свои слова? Я имею в виду испытания какого-нибудь оружия такого мощного и демонстративного?
Сейчас, ну, мощного, я не знаю. Вот в последнее время там, значит, они запускали какие-то ракеты там. Скорее всего, это установки залпового огня, там повышенной дальности, ну, 200-300 километров, не больше. В Японском море опять, то есть были такие запуски. Но это все вот такого... Это такое щекотание нервов на фоне вот... застоя в переговорном процессе. Но все-таки они держали себя в рамках. До сих пор я что-то сомневаюсь, что эта угроза о новогодних подарках, она конкретно выльется.
Наверное. Владимир Федорович, спасибо огромное вам за комментарий. Владимир Терехов, эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона, поделился своими мыслями относительно того, какой подарочек Северная Корея может подкинуть Соединенным Штатам. Ну а в студии тоже про подарки немножечко раньше времени, но тем не менее рассуждали Кирилл Гришин, Алексей Красильников. Кирилл, благодарю.
Спасибо.